Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 532-й выпуск у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге Эздры, 5 глава. Я думаю, что, читая этот текст, вы еще и еще раз замечаете, насколько похожа книга Эздры по стилю изложения, по формулировкам, по тому, к чему привлекается внимание, насколько похожа она на книги Паралипоменон, особенно на первую книгу Паралипоменон. Вы помните описание строительства храма? Вы помните, как четко, как подробно все это описывалось? И вот похожее описание здесь, в книге Эздры. Но, пожалуй, в чем-то с теми стариками, о которых мы уже читали в прошлый раз, можно согласиться. Дело в том, что в прошлый раз Израиль строил храм, будучи независимым народом. А это была независимая страна, независимое государство. Ни у кого разрешения на строительство храма они не спрашивали. А здесь совершенно другая ситуация. И ситуация в том, что строительство храма оказывается остановленным, причем остановлено оно по совершенно ложному донесению. И люди, которые находились в Иерусалиме, те, кто вернулся в Иерусалим в первую волну возвращенцев вместе с Зарававелем, они-то ведь это отлично знают. Они понимают, что те, кто составлял этот заговор, не учли самую главную вещь. Эти люди посмотрели старые исторические документы, но эти люди намеренно, да, в данном случае совершенно намеренно, не обратили внимания на указ Кира, на который, конечно, внимание нужно было обратить. Тем более, что указ Кира о восстановлении храма имел гораздо большую ценность и гораздо большую силу, чем предыдущие исторические записи. Но вот вся эта ситуация на самом деле показывает нам важность послушания, причем послушания в любых обстоятельствах. Израильтяне строили храм, когда они были независимыми, они были послушны Богу. Израильтяне строят храм сейчас, в книге Эздры, когда они находятся в подчинении, когда они часть Персидской империи, и в том и в другом случае послушание. Но послушание это открывает свои различные аспекты. Вот конец 4 главы, строительство приостановлено, и надо что-то по этому поводу делать. Что делают израильтяне, когда встречаются с таким противостоянием? Первый стих 5 главы. Но пророк Агей и пророк Захария, сын Адды, говорили иудеям, которые в Иудее и Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева. Это первое, что происходит. Пророки не останавливаются, не замолкают. Они продолжают говорить пророческие речи. Пророки Агей, Захария, я думаю, вы эти имена уже запомнили, и Малахия, запомните еще и это имя. Как раз тот факт, что вы эти имена запомните, позволит вам потом разбираться в книгах пророков. Они будут иметь для вас смысл. Это не будет просто какой-то набор имен и набор книг. Итак, пророки продолжают пророчествовать. Второй стих начинается с важного слова «тогда». То есть тогда, когда пророки говорили. Тогда, когда израильтяне начинают что-то понимать. Вот с одной стороны есть противостояние, а с другой стороны есть Божие повеление. «Тогда встали Зарававель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иосидеков, и начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с ними пророки Божии, подкреплявшие их». То есть они просто начинают действовать, они начинают делать. Их остановили силой. Их остановили, я думаю, с применением оружия. Но тут, после того, что говорят пророки, израильтяне начинают действовать. Обратите, пожалуйста, внимание, что священники в данном случае подчиняются воле Божией, открытой через пророков. Вот такое служение пророков в это время уже существует. Третий стих. «В то время пришел к ним Фафнай, заречной области начальник, и Шефар-Бознай, и товарищи их. И так сказали им, «Кто дал вам разрешение строить дом сей и доделывать стены сии?» И дальше Эздра начинает писать в первом лице множественного числа. Это уже не они, а это мы. Ответ на вопрос «Кто дал разрешение?» Вопрос был совершенно конкретный. Интересно, кстати говоря, что первый ответ, который приходит в голову, и самый простой ответ, это царь Кир. Вот Кир дал разрешение. И мы к этому еще придем. Они так и ответят. Но сначала, четвертый стих, «Тогда мы сказали им имена тех людей, которые строят это здание. Но око Бога их было над старейшинами иудейскими, и те не возбраняли им, доколе дело не отправили к Дарию, и доколе не пришло решение по этому делу». Что происходит здесь? Вот служение пророков привело к тому, что строительство храма пользуется полной поддержкой народа и полной поддержкой руководства Израиля. Ответ «Кир», который первым пришел мне в голову, ну, кто дал разрешение? Кир. Это, конечно, ответ правильный. Но вот в данном случае важно было показать, что есть поддержка Израиля, что есть поддержка народа. На Кира можно было сослаться, и на него сошлются уже позже. Но пока на вопрос этих области начальников «Кто дал право?» звучит один и самый удачный, пожалуй, ответ, самый разумный и самый мудрый ответ. Вот люди, которые дали это указание. Вот лидеры, вот вожди, вот начальники израильского народа. Кстати говоря, я помню, в детстве считал, да и многие так считали в детстве, что быть лидером – это так здорово, это все тебя уважают, это все к тебе хорошо относятся. На самом деле, конечно, ничего подобного. Совершенно не факт, что все уважают, и далеко не все хорошо относятся. Лидером, конечно, быть все равно здорово. Но есть тут еще один момент. Лидер принимает на себя ответственность. Вот лидеры израильского народа в этой непростой ситуации были готовы принять на себя ответственность. Пророки говорят, израильтяне начинают строить, лидеры берут на себя ответственность, и с противостоянием можно совладать. Вот когда какого-то из этих элементов недостает, противостояние действительно может оказаться непреодолимым. А тут с ним вполне можно было работать. Собственно, так оно и произошло. Бог через это согласованное действие израильтян решил вопрос, который на самом деле мог бы затянуться. И дальше снова начинаются документы. Вообще говоря, большая часть книги Эздры – это документы. Ну, не могли ведь делать фотокопии тогда. Не было тогда таких возможностей, не было тогда таких технических средств. Но вот копии документов, копии текста документов делать могли. Что, собственно, здесь и происходит. Шестой стих. Вот содержание письма, которое послал Фафнай, заречной области начальник, и Шефар-Бознай с товарищами своими Афар-Сахеями, которые за рекою к царю Дарию. Вот это письмо, второе письмо. Вы помните письмо, которое было раньше? Вот этот навет, который был отправлен Артаксерксу по поводу того, что город негодный, и деньги они тебе платить не будут и так далее. После чего, собственно, было принято решение о приостановке строительства. А здесь письмо Дарию. В донесении, которое они послали ему, вот что написано. «Дарию царю всякий мир, да будет известно царю, что мы ходили в Иудейскую область, к дому Бога Великого. И строится он из больших камней, и дерево вкладывается в стены. И работа сия производится быстро и с успехом идет в руках их. Тогда мы спросили у старейшин тех, и так сказали им: кто дал вам разрешение строить дом сей и стены сии доделывать? И сверх того об именах их мы спросили их, чтобы дать знать тебе и написать имена тех людей, которые главными у них. И они ответили нам такими словами. А вот теперь смотрите. Полный ответ. Ответ воспроизводится именно здесь. То, что мы читали раньше, был пересказ ответа. Смотрите, каков ответ здесь целиком. «Мы рабы Бога неба и земли, и строим дом, который был построен за много лет прежде сего, и великий царь у Израиля строил его и довершил его. Когда же отцы наши прогневали Бога Небесного, он предал их в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, халдеянина, и дом сей он разрушил, и народ переселил в Вавилон. Но в первый год Кира, царя Вавилонского, царь Кир дал разрешение построить сей дом Божий. Да и сосуды дома Божия, золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в храм Вавилонский, вынес Кир царь из храма Вавилонского и отдали их по имени Шешбацару, которого он назначил области начальником. И сказал ему: возьми сии сосуды, пойди и отнеси их в храм Иерусалимский, и пусть дом Божий строится на своем месте. Тогда Шешбацар тот пришел, положил основание дома Божия в Иерусалиме, и с тех пор доселе он строится и еще не окончен. Итак, если царю благоугодно, пусть поищут в доме царских сокровищ, там, в Вавилоне, точно ли царем Киром дано разрешение строить сей дом Божий в Иерусалиме, и царскую волю о сем пусть пришлют к нам. Вот такое письмо. Итак, обратите, пожалуйста, внимание на построение этого рассказа. Сначала мы видим поддержку иудейских старейшин. И помните, я сказал, первый и самый простой ответ на вопрос, кто дал право, это вот сказать царь Кир, тем самым указом, с которого начинается книга Эздры. Но автор говорит: не-не-не, прежде всего поддержка народа, поддержка израильского народа. А затем, да, действительно, воспроизводится вот это письмо, в котором рассказывается вся история. И речь здесь идет, и это важно, не только про царя Кира. Речь здесь идет еще и о том, почему храм был разрушен, почему Господь допустил это переселение. И мы начинаем понимать и начинаем замечать очень важную вещь. До израильтян дошло. Вот помните 27-28 главы книги Второзакония. Вы помните эти обещания? «Если вы будете мне послушны, то будет то-то и то-то. Если вы будете непослушны, то я рассею вас, и будет то-то и то-то. Но если вы покаетесь предо мной, если вы обратитесь ко мне, если вы вернетесь ко мне, то я соберу вас». И вот постепенно, мелкими шагами, это понимание отступления отцов и необходимости собственного покаяния за преступления и отцов, и за свои также. Это понимание приходит к израильтянам. Своей высшей точки оно достигнет в книге пророка Неемии. Но сейчас здесь, в пятой главе книги Эздры, уже этот процесс начинается.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Что же запустило этот процесс? Что привело его в движение? Противостояние. Смотрите, первая глава книги Эздры. Они получают повеление от Кира. Они направляются на место, они направляются в Иерусалим. И вторая глава идет перечисление вот этих людей, которые отправились в Иерусалим. Ни о каком покаянии речи еще не идет. Это просто повеление, которое как будто дано свыше, дано царем. Но вот царь сказал, мы радостные пошли. Третья глава. Начинается богослужение. Сначала у жертвенника, потом богослужение при основании храма. И это уже общение. Это общение вокруг того, что указывает на личность Иисуса Христа. Вокруг жертв всесожжения. Люди приносят жертвы. То есть люди осознают свою греховность. Но пока это еще кажется просто таким восстановлением традиции. Они поступают так, как поступали их отцы. Четвертая глава. Противостояние. Строительство прекращается. И тут до людей начинает доходить. Почему оно прекращается? Почему оно в свое время прекратилось? Почему в свое время храм был разрушен? А потому что грех не раскаянный. А потому что речь не только о том, что царь Кир дает какой-то указ. Указ это уже вторично. Первично это действие Божие в своем народе, когда этот народ приходит к Богу. И вот это письмо, которое пишут, вообще говоря, враги Израиля, люди, которые хотели бы остановить это строительство. Письмо, в котором они воспроизводят слова лидеров израильтян, это письмо, это первое серьезное свидетельство начинающегося покаяния израильтян. Они говорят, да, наши отцы были неверны. Они отвернулись от Бога. И это продолжалось долгое время. И в результате Бог допустил произойти тому, что произошло. Но потом было это распоряжение, был указ от Кира. Ну и царь Дарий, если хочешь, проверь. Этот указ ты легко найдешь. Возвращаемся к тексту, 6 глава, 1 стих. «Тогда царь Дарий дал повеление, и разыскивали в Вавилоне в книгохранилище, куда полагали сокровища, и найден в Екбатане во дворце, который в области Мидии, один свиток, и в нем написано так». И опять документ. Кстати, это великолепно. Это вот, знаете, как вот из архива поднимают документ, там гриф, ну, например, в современных архивах, может быть, гриф «секретно» или «совершенно секретно», или «для внутреннего пользования». Дальше во втором и следующих стихах перед нами документ, который мы уже знаем, но там замечательный совершенно гриф. Я еще раз перечитаю. «И найден в Екбатане, во дворце, который в области Мидии, один свиток, и в нем написано так. Для памяти». Вот это вот гриф «для памяти». А дальше третий стих. «В первый год царя Кира царь Кир дал повеление о Доме Божием в Иерусалиме. Пусть строится дом на том месте, где приносят жертвы, и пусть будут положены прочные основания для него. Вышина его в 60 локтей, ширина его в 60 локтей, рядов из камней больших 3, и ряд из дерева 1. Издержки же пусть выдаются из царского дома. Да и сосуды Дома Божия золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в Вавилон, пусть возвратятся и пойдут в храм Иерусалимский, каждый на место свое, и помещены будут в Доме Божьем». Вот так, четкое подтверждение, архивный документ, один, я думаю, из многих свитков, но вот этот свиток был найден. И, конечно, он имел гораздо большую ценность в юридическом смысле, чем старые-старые документы халдейских, вавилонских времен о том, какой негодный город Иерусалим. Я напомню то, о чем уже говорил в прошлый раз. Вавилоняне назвали Иерусалим негодным городом. Бог называл его городом любимым, даже при том, что жители Иерусалима действительно уклонялись от Бога. 6 стих. Итак, Фафнай, заречной области начальник, и Шефар-Базнай с товарищами вашими Афар-Сахеями, которые за рекою, удалитесь оттуда. Очень классная такая фразочка, формулировка. Это формулировка царя Дария. То есть вот поскольку найден этот свиток, все вот эти Базнаи, которые я почему-то все время Банзаем хочу прочитать, но в данном случае это совершенно не важно, потому что ну, имя его действительно забылось в истории. Удалитесь оттуда. Классно, да? 7 стих развивает эту тему. Не останавливайте работы при всем Доме Божьем. Пусть иудейский области начальник и иудейские старейшины строят сей Дом Божий на месте его. И от меня дается повеление о том, чем должны вы содействовать старейшинам тем, иудейским, в построении того Дома Божия. И именно из имущества царского, из заречной подати, немедленно берите и давайте тем людям, чтобы работа не останавливалась. И сколько нужно, тельцов ли или овнов, ягнцев, на всесожжение Богу Небесному, также пшеницы, соли, вина и масла, как скажут священники иерусалимские, пусть будет выдаваемо им изо дня в день без задержки. Кстати, тут есть и совершенно конкретная причина, по которой царь такое решение принял. Чтобы мы не удивлялись, причина здесь в 10 стихе. Чтобы они приносили жертву приятную Богу Небесному и молились о жизни царя и сыновей его. Поняли, да? Царь Дарий дает повеление. Я думаю, что он так или иначе знал Бога. Насколько, сказать не могу, но все-таки сколько-то знал. Но у него есть совершенно конкретная идея, совершенно конкретное представление о прекрасном. Он хочет, чтобы этому Богу, Богу Небесному, тоже молились о нем и о его семье. 11 стих. «Мною же дается повеление, что если какой человек изменит это определение, то будет вынуто бревно из дома его, и будет поднят он и пригвожден к нему, а дом его зато будет обращен в развалины». Да, суровое времечко было. Читаешь и понимаешь это снова и снова. Дальше 12 стих. «И Бог, которого имя там обитает, да низложит всякого царя и народ, который простер бы руку свою, чтобы изменить сие ко вреду этого Дома Божия в Иерусалиме. Я, Дарий, дал это повеление, да будет оно в точности исполняемо». Ну, вы, конечно, понимаете, друзья, что после такого определения никто этому строительству уже не противился. Вы понимаете, что в данном случае ну, мы не можем разбирать это определение с богословской точки зрения. Конечно, там есть много ошибок. Конечно, там есть много неточностей. Но вот этого Дария Бог использовал для того, чтобы благословить строительство, чтобы укрепить строительство и чтобы на будущее проблем у строителей уже не возникало. 13 стих. Бедные ребята, области начальники. Тогда Фанфай, заречный области начальник, Шефар-Базнай и товарищи их, как повелел царь Дарий, так в точности и делали. И старейшины иудейские строили и преуспевали по пророчеству Агея пророка и Захарии, сына Адды, и построили и окончили по воле Бога Израилева и по воле Кира и Дария и Артаксеркса, царей персидских. Вот здесь все упомянуты, все люди, которые так или иначе служили тому, чтобы выполнить волю Всевышнего Бога. Что интересно в этом противостоянии? Да, ведь были проблемы, Да, были остановки, была остановка этого строительства. Но, во-первых, израильтяне продолжали обращаться к Богу. Во-вторых, пророки продолжали пророчествовать, и израильтяне продолжали слушать пророков. В-третьих, у них были лидеры, которые были покорны Богу. В-четвертых, у израильтян было уважение к лидерам. В-пятых, Господь дал израильтянам мудрость для того, чтобы правильно отвечать на те вызовы, которые были обращены против них. В-шестых, служение Богу оставалось важным для них даже среди противостояния. В-седьмых, сам Бог располагал сердца царей, сердца начальников. Да, мы можем с вами вспомнить, я думаю, мы это уже хорошо усвоили, что в конечном-то счете сердце царя в руке Божьей. 15 стих. «И окончен дом сей к третьему дню месяца Адара, в шестой год царствования царя Дария. И совершили сыны Израилевы, священники и левиты, и прочие, возвратившиеся из плена, освящение сего дома Божия с радостью». Опять слово «радость», опять это состояние. Они уже давно так не радовались. Но знаете что? Радость приходит тогда, когда есть послушание. Иногда считают, вот, послушание так грустно. Не-не-не. Послушание – это самое радостное, что может быть. «И принесли при освящении сего дома Божия». И дальше мы читаем о жертвоприношениях, которые они принесли. «И поставили священников по отделениям их и левитов по чередам их на службу Божию в Иерусалиме, как предписано в книге Моисея». И опять это отсылка к тому, что уже было. Это возвращение того, что было. «И совершили возвратившиеся из плена Пасху в 14-й день первого месяца, потому что очистились священники и левиты. Все они, как один, были чисты, и закололи агнцев пасхальных для всех, возвратившихся из плена, для братьев своих священников и для себя. И ели сыны Израилевы, возвратившиеся из переселения, и все отделившиеся к ним от нечистоты народов земли, чтобы прибегать к Господу Богу Израилеву». Друзья, даже если вы в какой-то момент отпали от Бога, возвращение открыто для вас. Бог Духом Своим действует в вас. А дальше дело за вами. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.